Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, в студии Арслан Саидов. И сегодня в программе «Левый марш в Москве», концерт в поддержку «Пусть рает» в Петербурге, избиение участников балаклавинга. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, в Москве более 1000 человек собрались на акцию левых сил под названием «Марш антикапитализма». В акции принимают участие анархисты, представители КПРФ, Левого фронта. Среди главных лозунгов «Долой власть капитала, даешь власть большинства, свободу узникам 6 мая». И на линии прямого эфира с места событий корреспондент «Радио Свобода» Юрий Тимофеев. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Что сейчас происходит?
Сейчас марш закончился, и уже целый час идет митинг на пятачке у Центрального дома художника в Москве. Большинство участников марша разошлись и не стали участвовать в митинге. Сейчас в том митинге принимает участие не более 200 человек. В принципе, если резюмировать все выступления на митинге, они говорят о том, что Путин – это плохо, но Путин – слуга буржуазии, и менять надо строй, свержение одного Путина ни к чему не приведет.
Давайте послушаем фрагмент вашего видеорепортажа, который есть на YouTube, и послушаем, что кричали участники этого марша. Юрий, скажите, пожалуйста, кто возглавлял все это шествие и понятно ли, какое оно отношение имеет к предстоящему маршу миллионов?
Возглавляли шествие группа коммунистов, коммунистов не зюгановцев, а, как они сами говорят, настоящих коммунистов с лозунгом «Марш антикапитализм». За ними шел Эдуард Лимонов с самым честным и принципиальным лозунгом на этом шествии «Отобрать и поделить». И отдельными колоннами, в зависимости от левой своей ориентации, шли различные мелкие группы, полный спектр возможных оппозиционных проявлений, вплоть до активистов ЛГБТ против сексизма, за сексуальное просвещение.
Юрий, как я понимаю, никаких сложностей у организаторов этого шествия во время этого мероприятия не возникало. Как вела себя полиция?
Шествие было санкционировано и проложено по пустынным набережным. Эти набережные, в общем-то, и в будни не посещаются прохожими. В воскресенье сегодня они были абсолютно перегорожены и пустые. То есть, если я скажу, что не более десятка случайных прохожих увидели это шествие, то это не будет, не погрешу против истины. Поэтому полиция сопровождала, полиции, как всегда, много. Наверное, на каждого участника марша было не меньше двух полицейских в резерве. И прошло все спокойно, несмотря на все возможные лозунги и против Путина, и против всего правительства.
Юрий, вы можете обрисовать какое-то различие между сегодняшним мероприятием и тех мероприятий, которые проводились под лозунгом «За честные выборы» и в последнее время «Марш миллионов». Вот в чем принципиальное отличие этого марша от тех, что мы привыкли видеть в последнее время?
Эдуард Лимонов на выступлении на митинге в очередной раз отмежевался от предавших, можно сказать, протест либералов. Поэтому вот эта идея, что им просто не нравится Путин, и вместо Путина, если его снимут, будет кто-то еще, и может быть даже более хуже для народа, вот эта идея основная здесь, на этом митинге. А и участники, и организаторы маршев миллионов, это как бы буржуазия. И они говорят, что креативный класс, это они маскируются, называя себя креативным классом. На самом деле это буржуазия, которая что-то не поделила с Путиным. Менять нужно все, весь строй и основной лозунг отобрать и поделить. Отменить итоги приватизации, все разделить между рабочими.
Спасибо, Юрий. Юрий Тимофеев, корреспондент «Радио Свобода». Будем ждать ваш фоторепортаж на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Журналист издания «Грани.ру» Андрей Новичков и гражданский активист Вадим Дергачев утверждают, что были избиты в субботу полицейскими после задержания в центре Москвы. Новичков сообщил своей редакции, что его продержали в ОВД Тверское более 4 часов, причем замначальник ОВД подполковник Никитин бил его и издевался над ним. Вот что рассказала «Радио Свобода» член общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания журналистка Зоя Светова.
Когда мы приехали в ВВД Тверское, то большинство задержанных уже оттуда были освобождены. Там остались только 3 человека. И мы разговаривали с отпущенными из ВВД на улице. Они говорили о том, что их избивали. И мы им очень посоветовали, чтобы они пошли и зафиксировали побои. Я знаю, что один из избитых ходил в травмпункт и зафиксировал побои. Вот. Но они говорят, что их избивали какими-то дубинками, которые следы не оставляют, я точно не знаю. Когда мы уехали оттуда, то в ВВД Тверской осталось 2 женщины, которые отказались назвать свои фамилии, поэтому их там оставили на 48 часов для выяснения обстоятельств. Их возили на Красносельскую, катали пальцы, то есть проверяли их. Они не оказались в базе террористов, но поскольку они не называли своих фамилий, то их оставили там на ночь. И что нас больше всего возмутило, в ВВД Тверском нету постельного белья, то есть эти 2 женщины, которые там остались, они провели ночь, если их не отпустили, насколько я знаю, их не отпустили, потому что они с нами не связывались, и они провели ночь в камере административно задержанных на грязном полу, каком-то грязном матрасе, там очень холодно, воняет, то есть условия совершенно не приспособлены для содержания административно задержанных.
Чем вы объясните такое жесткое поведение полицейских?
Насколько я могу судить, вот те ребята, которые были задержаны, они, во-первых, были возмущены тем, что их задерживают, поскольку они считали, что ни в коей мере не нарушили закона, проводили флешмоб, да, нигде у нас, по-моему, в законе не запрещено проводить флешмоб. Вот, сотрудники полиции, видимо, получили указание этот флешмоб остановить, арестовать их, и поскольку эти ребята, которые проводили флешмоб, они ведут себя достаточно решительно, да, не стесняются выражения по отношению к полицейским, то я думаю, что и полицейские тоже отвечают им тем же. Я думаю, что здесь идет как бы такое противостояние.
Зоя Светова, беседовал Мумин Шакиров. Напомню, что 8 человек, в том числе Новичков и Дергачев, были задержаны в субботу во время акции в поддержку политзаключенных. Часть активистов была в шапочках-балаклавах. Говорит Радио Свобода. В Москве 16:15. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Жертвами 10 взрывов в Ираке сегодня стали более 60 человек, десятки ранены. В Сочи сегодня были задержаны 6 активистов, которые намеревались принять участие в акции протеста. В Москве более 1000 человек собрались на акцию левых сил под названием «Марш антикапитализма». 6 вечера в эфире «Радио Свобода», передача «Свобода» в кафе «Март. Нулевые на кончике языка». Автор и ведущая Елена Фанайлова. Сегодня в Петербурге должен состояться благотворительный концерт в поддержку «Пусси Райт» в клубе «Главклаб», где должны играть музыканты. В поддержку политзаключенных уже прошла внеплановая проверка МЧС. Тем не менее, организаторы концерта не теряют надежды его провести. Из Петербурга Татьяна Вольская.
Как только были определены даты и место проведения концерта в поддержку политзаключенных, его организаторы стали рассказывать о начавших поступать звонках и угрозах со стороны представителей силовых структур и районной администрации, о намерении прокуратуры нагрянуть в главклаб с внеплановой проверкой. Прокуратура эти сведения опровергла. Тем не менее, в среду в главклаб все-таки пришли сотрудники МЧС, составили протокол, содержание которого осталось для руководства клуба тайной, а также потребовали принести недостаточно недостающие документы. Впрочем, устроители концерта были уверены, что до субботы включительно главклаб будет работать, поскольку власти не захотят срывать благотворительный фестиваль в поддержку старейшего в городе приюта для бездомных «Ночлежка». Так и произошло. «Ночлежка-фест» никто крыши над головой не лишил. А вот все ли будет гладко в воскресенье с концертом в защиту «Пусси Райт», этого пока с уверенностью сказать нельзя. Зато все здание главклаба оказалось обклеено синими листовками со стежком, призывающим членов панк-группы «Пусси Райт» к покаянию. Впрочем, одна из организаторов концерта, лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, считает этот факт косвенным доказательством того, что концерт состоится. По ее сведениям, это сделали приехавшие из Москвы активисты движения «Народный собор», и она считает, что если бы концерт запретили, то не стоило бы так стараться.
В наш город приехали активисты «Народного собора». Они обклеили весь главклаб листовками против «Пусси Райт», что еще раз доказывает, что концерт – это событие федерального масштаба, если не больше. Поэтому пришлось на помощь Милонову высылать московский десант, потому что не справляется Виталий Валентинович с нами тут. В общем-то, это только еще раз взбодрило всех и добавило новой энергии участникам. И пока все больше и больше народу собирается, все покупают билеты, приезжают новые московские гости. Если бы его собирались не проводить, то не тратили бы деньги на командировочные Народному собору. Это лишнее доказательство того, что концерт состоится. Провокации могут быть, но именно для этого мы вели нормальные конструктивные переговоры с какого-то момента с полицией. И у нас там будут как собственные активисты, охрана клуба, так и полиция, которой мы будем предавать хулиганов. Будут хулиганить, могут и 7 лет получить, а не 2.
Концерт состоится, так кажется, и входящему в оргкомитет лидеру группы «Телевизор» Михаилу Барзыкину.
После пребывания там комиссии МЧС ничего не произошло с фестивалем «Ночлежка», который был на следующий день. Значит, они все-таки не нашли каких-то резких нарушений. И к тому же много проведено, я так понимаю, объяснений, переговоров, чтобы объяснить лицам, заинтересованным во власти, что концерт – это мирное мероприятие, не имеет никакой опасности. И гораздо опаснее запрещать концерт. Поэтому, мне кажется, что все-таки возобладал здравый смысл в головах определенных руководителей. Дело в том, что велись активные переговоры. В любой организации присутствуют горячие головы, присутствуют люди, которые видят немножко дальше собственного носа. И я думаю, что в данном случае вот такое трезвомыслие возобладало. Кому интересно бегать по улицам в воскресенье, ловить протестующих у Александра Невской лавры или на Марсовом поле, если можно лишнюю ответственность на себя вот такую не брать, а разрешить просто концерт, после которого люди спокойно разойдутся по домам.
Михаил, обстановка вокруг концерта достаточно накаленная. Все понимают, что могут быть провокации.
Мы постараемся сделать, чтобы этого не произошло. Все, что от нас зависит, и охрана предупреждена. У них там внутренняя охрана, не милиция. Возможно, даже дадим им портреты некоторых участников московского вот этого десанта, который тут к нам прислали, чтобы они их не пропускали, чтобы избежать провокаций. Но вообще, мне кажется, что таких серьезных провокаций быть не может, потому что большинство будут составлять люди, которые озабочены этими политическими репрессиями. И рисковать 10 человеком, которые сюда специально из Москвы, видимо, за деньги прибыли, они пока вот обклеили только близлежащие какие-то стенки. Я думаю, что внутрь они не рискнут проходить, а если рискнут, то я думаю, что охрана их просто выведет.
Все, что связано с «Пусси Райт», стало лакмусовой бумажкой. Никто не ждал от такого пустяка, что он так обнажит противоречия, которые были и раньше, считает социолог Мария Мацкевич.
Называется это внешне, как противостояние между православными и неправославными. Хотя, разумеется, на самом деле за этим стоит совершенно другое. Совершенно очевидно поведение государства, которого тоже никто не ожидал. Все определяются по отношению к государству, на самом деле, а вовсе не к «Пусси Райт». Поводом реальным стала реакция государства. Силы, которые всегда называли себя просто государственниками, теперь они называют себя еще и православными, поскольку они чувствуют, что государство сделало явные шаги, которые до сих пор не были столь очевидными в их сторону, они заявляют себя как политическую силу. Точно так же пытаются себя заявить как политическую силу так называемые защитники. Большинство населения по всем опросам поддерживает приговор суда. Очевидно, что те, кто выступали в поддержку девушек из «Пусси Райт», они находятся в явном меньшинстве. И проблема не в том, что поддержка или противостояние. Проблема именно в том, что эти силы чувствуют себя в меньшинстве. то, что связано с концертом, по-видимому, поскольку в масштабах страны чем больше таких выступлений в поддержку, тем хуже относятся и к самим выступлениям, то скорее вот такие концерты, такие выступления, то с точки зрения вот государственников, их нужно как можно больше разрешать, потому что как раз реакция большинства населения на них скорее негативная.
Если концерт в поддержку Пусси Райот и других политзаключенных состоится, то в нем должны принять участие группы «Телевизор», ПТВП, ДДТ, «Разные люди», «Стая», «Электрические партизаны», а также Глеб Самойлов и другие музыканты. Два дня назад в интернете появилось видео, где Юрий Шевчук так объясняет свое участие в концерте. За политику сегодня сажают людей. 12 человек, которые были на марше миллионов, тоже сейчас парятся на нарах. Когда мне предложили играть на концерте, я сказал, что фестиваль будет поддерживать не только Пусси Райот, а всех политзаключенных. Конец цитаты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Прямую видеотрансляцию концерта смотрите сегодня в 7 вечера на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Владимир Путин и журавли из Терхи. На уходящей неделе этот сюжет затмил все остальные поводы для дискуссий в русскоязычной блогосфере. Обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
Я Путин. Я ничего не хочу решать. Я вообще журавль. Горшочек сетевого остроумия выварил сюжет. Президент Путин на президентском дельтаплане в белых одеждах учит летать молодых журавлей-стерхов до ослепительной белизны. Это была баснословная неделя, когда одно единственное слово «курлы», размещенное в Фейсбуке, собирало десятки лайков. Однажды дети нашли Путина с перебитым крылом. И все рассмеялись, а Дима заплакал. Один из популярнейших твитов авторства Ярослава Свиридова. От него же прогноз. В осеннем обновлении игры Angry Birds появится новая птица, которая, кружа на дельтаплане, будет мочить свиней в сортирах. Куда ни глянь, либо Леонтьев, надеюсь, только дельтаплан поможет мне, либо Френкель на стихи Гамзатова в переводе Гребнева. Настанет день из журавлиной стаи. Мечты, мечты. Чувствуется, что многие еще не отошли от отпускных настроений, не погрузились в новости, не хотят новости воспринимать, и создается некий вакуум, в ходе которого хочется действительно погружаться в какие-то аллюзии, порой граничащие с маразмом, надо признать. Так изящно и туманно прокомментировал сетевую реакцию на полет со стерхами Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, вожака стаи. Один из наиболее четких ответов Пескову представил популярный блогер Русаналит. «Вы, Дмитрий, меня простите, пишет он, но желтая калина с двумя такими же на подмену, подложные амфоры, выигрыш в кавычках в хоккей у сборной звезд хоккея, полет журавлями наводит меня на мысль, что это вовсе не с нами, а с вашим шефом происходит что-то, граничащее с маразмом. Ну, то есть реально наводит, пишет Русаналит. Как хороший для вас вариант, ваш шеф считает своего избирателя полным дебилом, который не способен раскусить подложность амфор и всерьез верит в то, что Путин способен выиграть в хоккей у Касатонова и Фетисова. Вы уж, Дмитрий, определитесь, какой вариант вас устраивает. Меня бы устроил второй. Потому что в первом случае мне становится страшно за ядерную кнопку, подчеркнул Русаналит. Елена Эфрос, ЖЖ Кататуй, почему-то вспомнила не только строчки Булата Шаловича Акуджавы «Дураки обожают собираться в стаи, впереди главный во всей красе», но и куда менее высокие строки из квитанции за услуги ЖКХ, например. Вот что пишет Елена. «Ну, главное-то понятно, что делает. Информационный повод создает. А мы-то радостно собрались в стаи за ним. Пока общество веселится насчет журавликов, можно не то, что тарифы на электричество поднять, пишет Елена Эфрос, а вообще принять какой угодно закон никто не заметит. Блогер Мария Генкина на сетевом ресурсе Snobru попыталась переломить общее настроение. Она пишет, что, надев смешной костюм и оседлав, подцепив дельтаплан, президент Путин выполнил одну важную задачу. О несчастной судьбе западносибирских стерхов узнали все. Это прям-таки пиар-победа для этих бедных птиц, уверена Марина Генкина. Нужен ли птицам пиар? если они находятся на грани вымирания, безусловно. Я, может, смотрю на это глазами американки, но для меня очевидно, что чем больше людей в мире будет знать о стерхах, тем больше можно собрать денег на их восстановление. Тем вероятно будет то, что охотники перестанут их стрелять, тем больше давление на другие страны обеспечить им среду обитания, пишет Марина Генкина. Глаза у американки, безусловно, добрые, а мысли ее весьма толковы. Но, как признано многими ее комментаторами, все эти мысли несколько далеки от родины стерхов и президента Путина. Анализ Леонида Бершицкого куда более приближен к обстановке. Путин не может не понимать, пишет Бершицкий, что его используют как талисман. Он выполняет для ученых и прочих заинтересованных лиц роль гигантской куклы в поролоновом костюме, которая олицетворяет дух спортивной команды и развлекает зрителей первых матчей по американскому футболу или бейсболу. «Почему Путин готов играть эту роль?» – спрашивает Леонид Бершицкий. «Потому что она ему лестна. Ведь очевидно, что люди трогательно нуждаются в его внимании. За это они готовы развлекать его, как умеют. Отчего бы милостивому царю не поиграть шута ради хорошего дела?» Путинская снисходительная улыбка рассказывает эту историю лучше всяких слов. «Еще бы!» пишет Леонид Бершицкий. Он же сам и построил систему, в которой его не только можно, но и нужно так использовать. Каждый новый выход на арену – лишнее доказательство, что система работает, все в порядке, полет нормальный. А продолжение тенденции меры сил обрисовал общественный активист Александр Ларенков. Как нам стало известно из источников в Кремле, президент России Владимир Путин перед тем, как принять участие в праздничной церемонии по случаю 310-летия Санкт-Петербурга в мае 2013 года, посетит Кронштадт. Там президент примет участие в беспрецедентном проекте по спасению редкого вида рыбы – балтийской корюшки, находящейся на грани исчезновения в акватории Финского залива и Невы. Путин примет участие в проекте «Заплыв надежды», в рамках которого попробует себя в роли человека-амфибии. Он поплывет во главе косяка корюшки, выращенного в неволе, чтобы показать рыбам маршрут прохода на нерест в Неву. Вся эта история является художественным вымыслом автора, навеянным реальными случаями из жизни президента России Владимира Владимировича Путина. Все имена вымышлены, совпадения случайны, предупреждает активист Александр Ларенков. Попытаемся ему поверить.
Юрий Васильев с обзором блогов. В эфире «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что в 9 вечера в эфир выйдет передача «Классный час», «Учительский блок», «Возможности дистанционного обучения». Главная тема программы Тамары Леленковой. В Москве 16:30 на волнах радио «Свобода». Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у Центрального дома художника проходит митинг в рамках акции левых сил под названием «Марш антикапитализма». На него, по оценкам корреспондента «Радио Свобода», собрались не более 200 человек. Протестующие выступают против политики президента России Владимира Путина, критикуют буржуазию, а также призывают отменить итоги приватизации и разделить государственное имущество между рабочими. В управлении МВД по Москве заявили, что проведут тщательную проверку в связи с сообщениями об избиении активиста Вадима Дергачева и журналиста портала «Грани.ру» Андрея Новичкова в отделении полиции. Об этом сообщает «Интерфакс». Во Владивостоке лидеры стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС приняли совместную декларацию, в которой, в частности, подтвердили свою приверженность борьбе с коррупцией и выступили за укрепление международной продовольственной безопасности. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что между Соединенными Штатами и Россией остаются разногласия как в отношении конфликта в Сирии, так и в области прав человека. Выступая перед журналистами во Владивостоке в завершении саммита АТЭС, Клинтон подчеркнула, что Вашингтон продолжает поддерживать тех, кто борется за отставку сирийского президента Башара Асада. На западе Германии в городе Мангейм 80 полицейских получили ранения во время беспорядков на Курдском фестивале. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Задержан 31 человек, повреждены 13 полицейских машин. Индийская ракета-носитель сегодня успешно вывела на космическую орбиту французские и японские спутники с начала индийской космической программы в 1975 году. Это сотый по счету запуск. Вы слушали краткие новости.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Российско-британские отношения неожиданно оказались в центре внимания британской общественности. Резкой критике в печати подверглись члены общества «Консервативные друзья России» за участие в приеме в российском посольстве в Лондоне через 3 дня после вынесения приговора панк-группе «Pussy Riot». В это общество входят, в частности, члены парламента от консервативной партии и высокопоставленные партийные функционеры. Затем появилась информация о британском списке Магнитского, вызвавшая полемику российского и британского внешнеполитических ведомств. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына обратилась к известному британскому политическому и государственному деятелю, сэру Малькольму Рикфингду, с просьбой прокомментировать состояние российско-британских отношений и внешнеполитическую стратегию России.
Насколько обоснованной, на ваш взгляд, была критика членов общества «Консервативные друзья России», посетивших прием в российском посольстве в Лондоне сразу после вынесения приговора членам группы «Pussy Riot»?
На мой взгляд, факт контакта общества «Консервативные друзья России» с российским посольством выглядит естественным, хотя бы потому, что обе наши страны являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Однако при этом многие члены общества, включая меня самого, осуждают то, что произошло с членами группы «Pussy Riot». Я лично резко критиковал российские власти за расследование дела Сергея Магнитского, за их отношение к делу Литвиненко, которое все еще ждет своего решения, за преследование Михаила Ходорковского, чье дело, на мой взгляд, политически мотивировано. Дело «Pussy Riot» лишь самый недавний пример пренебрежения в России общепринятыми стандартами верховенства закона. Тем не менее, было бы глупо и недальновидно избегать контактов между нашими странами, поскольку существует множество мировых проблем, решение которых требует сотрудничества между Россией и Британией, даже если нас разделяют политические установки. Мы никогда не добьемся прогресса в наших отношениях, если откажемся от взаимных контактов.
Как бы вы охарактеризовали нынешние российско-британские отношения?
Отношения эти очень непростые и прохладные, причем находятся на этом уровне уже довольно длительное время. Главное препятствие к их улучшению – убийство в Лондоне Александра Литвиненко. Когда на улице британской столицы убивают гражданина нашей страны, это воспринимается очень серьезно. Здесь необходимо понять, что когда в Лондоне убивают известного критика российских властей, это с неизбежностью вызывает вопросы об ответственности за убийство. Считать ли его делом рук одиночки, или убийца действовал по указанию других людей. Ответов на эти вопросы пока не существует, и в ситуации, когда российские власти отказываются сотрудничать, у многих возникают еще большие подозрения на этот счет.
А что, на ваш взгляд, могло бы улучшить российско-британские отношения?
Как я заметил ранее, наличие разногласий не должно препятствовать межгосударственным контактам. Когда Владимир Путин посетил Олимпийские игры в Лондоне, он встречался не только с российскими спортсменами, но и провел переговоры с премьер-министром Дэвидом Кэмероном на Даунинг-стрит. На этих переговорах поднимались как вопросы, по которым у нас нет разногласий, так и вопросы, которые нас разделяют. Мы хотели бы продолжить этот диалог. Нам бы хотелось, чтобы президент Путин осознал, что такая страна, как Россия, страна с давними и тесными культурными и историческими связями с Европой, решительно расходится с другими европейскими странами в деле соблюдения законности и отстаивания демократических ценностей. Сейчас все страны Европы способны обеспечить честные выборы, Белоруссия – единственное исключение. Печально, что в России, где дела все же обстоят не так скверно, как в Белоруссии, не созданы необходимые условия для проведения честных и свободных выборов. В этой ситуации Россию, которая является членом Совета Европы, трудно воспринимать, как она того хочет, влиятельным, современным и прогрессивным государством.
Вы возглавляли Британское министерство иностранных дел, и вам приходилось решать серьезные международные конфликты. Как вы оцениваете позицию России в отношении сирийского конфликта?
Я огорчен позицией России по 2 причинам. Во-первых, потому что она препятствует работе Совета Безопасности ООН, где у каждого постоянного члена есть право вето. И, во-вторых, это вредит репутации самой России. Причем не только в глазах Великобритании и США, но и в глазах Генеральной Ассамблеи ООН. Мне трудно понять позицию российского правительства по сирийскому вопросу. Неужели Россия не понимает, что дни режима Асада сочтены, что сирийский народ хочет от него избавиться? Если Россия намерена оставаться чуть ли не единственным союзником этого деспотического и жестокого режима, то она рискует, что ее начнут отождествлять с этим режимом. И когда к власти в Сирии придет новое правительство, оно не сможет воспринять Россию как друга и союзника.
Почему, на ваш взгляд, Россия так болезненно относится к любой критике со стороны международного сообщества?
Эта сверхчувствительность критики всегда была свойственна России. Проистекает она из того прискорбного факта, что Россия не является в полном смысле свободной страной. В Британии мы приветствуем и поощряем любую критику политики правительства. Население этим пользуется и высказывается по многим вопросам внешней и внутренней политики. Временами такая критика справедлива, и в результате завязывается плодотворная дискуссия. Главное различие в этом отношении между Британией и Россией, оно, правда, существовало не всегда, состоит в том, что как только британское правительство поведет себя несправедливо или глупо, все средства информации обрушиваются на него с критикой. Все телеканалы, радио, газеты в один голос ругают правительство. К этому присоединяется и оппозиционная партия, у которой на телевидении и радио равное с правящей партией время для выступлений. И когда наступает время выборов, избиратели получают возможность избавиться от неугодного правительства и заменить его правительством, сформированным другой партией. Иная ситуация в России, где на политическом пространстве доминирует одна партия, а оппозиции не позволено эффективно и свободно бороться за власть, как это принято в демократических странах. Печально, что при Владимире Путине возникло возвратное политическое движение по сравнению с эпохой Бориса Ельцина. В России наблюдается крайне замедленный прогресс в деле построения подлинно демократического общества и реформирования ее правовой системы. Россия становится все более авторитарной страной по сравнению с 90-ми годами.
Сэр Малькольм Рифкинд. С ним беседовала Наталья Голицына.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Чешское издательство «Вышеград» совместно с Институтом изучения тоталитарных режимов выпустило книгу к 20-летию распада Чехословакии, Чехии и Словакии в 20 веке. Ее автор, чешский историк Ян Рыхлик, считает исчезновение Чехословакии с карты Европы неизбежным, так как два живших в одном государстве народа имели разные представления об условиях совместного существования. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Книга «Чехия и Словакия в 20 веке» охватывает период с 1914 по 1992 годы, то есть с момента возникновения идеи создания Чехословакии, образованной в 1918 году, и до ее распада после Бархатной революции. Главная цель, которую ставил перед собой автор, рассказать об истории Чехословакии с точки зрения словаков. Как отмечают некоторые рецензенты, такая попытка была сделана впервые. До этого история государства, просуществовавшего 74 года, писалась с точки зрения Праги, а не Братиславы. Историк Ян Рыхлик объясняет.
Ошибка была, что мы думали, что если есть два близкие языка, если мы понимаем друг друга, то мы можем стать одним народом. Но мы знаем с истории, что есть народы, у которых сходный язык, например, у сербов, у хорват. И что это означает? Ничего не означает. Чехословакия, когда восстановилась в 18 году, это было восстановление давнейшего чешского государства. Но для словак это так не было. У них просто понятие было, что это должны быть две национальные государства, которые будут объединены в форме унии. Этим объясняется, почему на словацком языке Чехословакия пишется с тире и прописью «С». Это не вопрос орфографии, это вопрос концепции. Не одно государство, а две национальные государства, у которых нет полного суверенитета. Как Австро-Венгрия, это с точки зрения австрийцев, это было одно государство, австрийское. С точки зрения венгров, это были две государства, которые были объединены в форме неполной унии.
Вы пишете, что Словакия стремилась к автономии еще задолго до событий бархатной революции. На основании вот каких данных вы делаете такой вывод?
В 18 году это не было, я бы так сказал, на программе дня, потому что словаки думали, что они еще очень слабыми, нет у них кадров, нет у них интеллигенции. Была такая идея. Масарик, Бенеш, Штефанек, они думали так. Нас очень мало, чехов. Есть 3,5 миллиона немцев. На север, на юг, на запад только германцы живут. Что делать? Нам нужен коридор на восток, к полякам и к русским. Конечно, не к большевистской России, но к России какой-нибудь другой. Поэтому нам нужна Словакия, как коридор на восток. Словакам нужна Чехия, потому что у них есть очень много венгров, с которыми им очень трудно жить, то мы можем помочь друг другу. Но идея полной независимости появилась уже в конце 30-х лет. В 38-м году после Мюнхенского соглашения показалось, что если дойдет кризис, один другой народ выбирает собственный путь. Но в 91-92 годах геополитическая ситуация для чехов была совсем различной 18-го года. Немцев нет, мы их прогнали в 46-м. И для чешской политики никакие коридоры на восток уже не нужны. Наоборот, они нежелательные. Но я думаю, что это нормально. Все народы стремятся к полной независимости. Покажите мне в Европе многонациональное государство, которое является стабильным. Я такого не вижу. Бельгия, я думаю, что спустя 10 лет этого государства не будет. Может, Великой Британии не будет. Может, и Испании не будет. Все пропали. Австро-Венгрия пропала, Советский Союз пропал, Югославия пропала. С этой точки зрения распад Чехословакии мне является совсем нормальным. Мне, конечно, как частному лицу, у которого есть два паспорта, чешский и словацкий, у которого словацкая жена, моя дочь родилась в Словакии, но мне, конечно, пережить это было очень трудно. Я переживал это очень эмоционально.
Вы немножко коснулись периода переговоров, который происходил, прежде чем Чехословакия распалась. И вы в то время были советником Петра Питхерта. Это был председатель чешского правительства в рамках федеративного государства. И он выступал, как известно, за сохранение Чехословакии. И многие политики, которые принимали участие в этих переговорах, они также выступали за сохранение. И что все-таки стало решающим?
Именно решающие это выборы 5-6 июня 1992 года. Показали совсем новые политические силы. Движение за демократическую Словакию Владимира Мечера и гражданская демократическая партия Вацлава Клауза. Их программы были абсолютно несовпадаемыми. У Клауза правая политика, радикальная экономическая реформа, сильное государство, которое будет управлять. У Мечера это была конфедерация, где попросту были бы две полунезависимые государства, которые бы сотрудничали по военным делам и внешней политике, может быть, ну и в каких-нибудь экономических вопросах. Договориться о чем-то-нибудь было почти невозможным.
В книге «Чехия и Словакия в 20 веке» чешский историк Ян Рыхлик пишет, что распад Чехословакии наметился уже в середине прошлого века, и появление двух независимых государств, Чехии и Словакии, было лишь вопросом времени. Александра Вагнер, Радио Свобода, Прага.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 45 минут. В эфире «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Жертвами 10 взрывов в Ираке сегодня стали более 60 человек. В Сочи сегодня были задержаны 6 активистов, которые намеревались принять участие в акции протеста. В Москве более 1000 человек собрались на акцию левых сил под названием «Марш антикапитализма».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В России продолжают отмечать 200-летний юбилей победы в войне 1812 года. Во Франции о тех событиях вспоминают лишь специалисты. Что знают современные французы о русской кампании Наполеона? На вопросы парижского корреспондента «Свободы» Елизаветы Алисовой ответил историк, специалист по периоду правления Наполеона Дмитрий Казал.
Дмитрий, 200-летие войны 1812 года широко отмечается в России. Вспоминают ли о нем сегодня во Франции?
Нет, никому годовщина русской кампании Наполеона не интересна. А ведь это исключительное событие в истории Европы, фундаментальный период ее истории. Во Франции даже и словом никто об этом событии не обмолвился. Дело в том, что фигура Наполеона Бонапарта не только вызывает во Франции крайне негативное отношение, но и вообще о Наполеоне знают мало. Это новый феномен. Молодые французы все хуже и хуже знают Наполеона Бонапарта. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, Министерство просвещения свело к минимуму изучение периода Наполеона. Фактически, правление Наполеона сведено к его административной деятельности. Во-вторых, представители ряда общин под руководством некоторых действующих членов правительства Франции постановили, что Наполеон совершил преступление против человечности. В 2001 году тогдашний министр юстиции Кристиан Табир инициировал принятие закона о признании такими преступлениями работорговли и рабства. В 2005 году представители нескольких общин потребовали, чтобы больше не проводилось никаких связанных с именем Наполеона празднований. Сегодня нет ни церемоний, ни празднований, связанных с именем Наполеона. Среди этих общин наиболее активно выступала ассоциация гвианцев, антильцев и реюньонцев, коллектив заморских департаментов, которые считают, что Наполеона должен судить Гаагский трибунал за то, что он в 1802 году восстановил рабство. Выступают против Наполеона и представители интеллигенции. Они считают, что Наполеон был диктатором, что именно он изобрел тоталитаризм. Это слова писателя, журналиста и историка Жан-Франсуа Канна. Для них Наполеон – это самый кровожадный палач всех времен, на котором лежит вина за миллионы смертей.
Понятно, что отношение к Наполеону во Франции неоднозначное, но все-таки сложно поверить, что французы плохо знают эту историческую фигуру. Как такое может быть?
Конечно, старшее поколение, те, кому за 40, знают Наполеона вполне прилично, но молодые люди, которым меньше 20 лет, не знают абсолютно ничего о Наполеоне и о том, что он сделал.
Два года назад в учебниках средней школы сократили посвященные Наполеону главы. Наряду с другими историками вы тогда выступали с критикой этой реформы учебников истории. Какие события периода Наполеона выпали из школьной программы?
Раньше в учебнике 4 класса, во французской системе общего образования в 4 классе учатся дети 12-13 лет, было 60 страниц, посвященных консульству и империи Наполеона Бонапарта. Сегодня осталось всего 6 несчастных страниц, где говорится лишь об административном, институционном аспекте наследия Наполеона. Это Наполеон, создатель Гражданского кодекса, Почетного легиона, Государственного совета, основоположник лицеев, университетов. Эту часть наследия Наполеона вычеркнуть было бы невозможно. Кроме того, одна страница посвящена истории искусства. Школьники проходят полотно Жак-Луи Давида «Коронация Наполеона». Что же касается наполеоновских войн, побед, битвы под Аустерлицем, битвы при Йене, битвы под Фридландом, Ваграмской битвы, обо всем этом теперь учебники умалчивают. О славе наполеоновской великой армии теперь не принято говорить.
О Бородинском сражении, по-французски это битва на Москве-реке, во Франции, значит, тоже мало кто знает.
Да, сегодня, в 2012 году, если вы спросите о Бородинском сражении во Франции, очень мало кто вообще знает, о чем идет речь, особенно среди молодежи. Единственная битва Наполеона, которая хорошо известна во Франции – битва при Ватерлоо. Это крупнейшее поражение Наполеона, и то, что во Франции именно об этой битве знают больше всего – говорит о многом. Это пример современного подхода к истории во Франции, культивирование чувства вины и раскаяния. Во Франции мы готовы говорить о наших поражениях, но мы предпочитаем молчать о наших победах.
На вопросы «Радио Свобода» отвечал историк Дмитрий Казали. На будущей неделе во Франции выходит книга Дмитрия Казали «Запретная история Франции. Почему мы больше не гордимся нашей историей», где автор объясняет причины непопулярности в современной Франции ряда исторических событий и персонажей, в том числе Наполеона Бонапарта. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
И завершает программу «Время свободы» авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
В субботу на Московской международной книжной ярмарке был День словаря. Среди прочего состоялась презентация нового труда сотрудников Института русского языка имени Виноградова «Большого орфоэпического словаря РАН» под редакцией Леонида Касаткина. Также авторами словаря являются Мария Клинчук и наша сегодняшняя собеседница Розалия Касаткина. Начнем с такого вопроса. Выходит в свет большой орфоэпический словарь. Появятся ли там какие-то новые произносительные нормы?
Да, появятся. Будут они и в ударении, и будут новшества, их будет довольно много, произносительных. Как произносится сочетание там гласных, согласных, двугласных и так далее. Например, как произносится сочетание согласных с йотом. Очень часто йод не произносится. Ну, например, братья, говорим братья. Знание, говорим знание.
А что вы хотите сказать, что прежде это произносилось более четко, ближе к написанию?
Нет, оно произносилось так, как я сейчас сказала, но просто то, что было на уровне подсознания, наверное, теперь зафиксировано в словаре.
То есть то, что раньше считалось такой, ну, небрежной речью, скороговоркой, теперь уже норма.
В некоторых случаях, не всегда.
Я сейчас имею в виду именно случай со звуком йод.
Да.
Если раньше бы я сказала Япония, я сейчас попыталась произнести это слово как можно более небрежно, то это бы специалистами было расценено именно как плохое произношение, не литературное. Теперь это нормативно.
Да.
Очень часто люди сталкиваются с такой трудностью. При написании стоит буква «е» после согласного. А как произносить как «э» или как «е» – неизвестно. Например, меня в свое время учили, хоть это было очень трудно, язык сломаешь, как говорится, но надо говорить «электроэнергия».
С мягким «н»,
да,
понятно.
Не «энергия», что было бы легче для моего речевого аппарата, а «энергия». Да. Так вот, как теперь с этим звуком «э» дела обстоят?
Что следует произносить твердый, то есть энергия. В скобках будет сочетание «н» и «э». Но так мы и говорили, собственно.
По-разному говорили. Кто-то вот все-таки настаивал на мягком.
На мягком – это тогда мы пишем «допустимо старшее». У нас одна из помет такая – «допустимо старшее». Это будет энергия.
Существуют так называемые словари для работников радио и телевидения. Это не академические издания. Тем не менее, во всех редакциях в первую очередь пользуются ими. Там нормы очень сильно отличаются от академических словарей. Нам-то теперь, бедным журналистам, на что ориентироваться?
Выбор за вами. Но я думаю, надо прислушиваться к нашим рекомендациям.
Как построен словарь? Вы уже сказали, что там есть помета произношения старших поколений.
Да.
А что еще человек, который раскроет эту книжку, увидит?
Там довольно много помет. Есть просто допустимо, тогда на равных выступают оба варианта. Есть допустимо младшее, есть допустимо старшее. И есть такая помета, которая обозначена как «в беглой речи возможно». Вот это самые такие большие случаи редукции отдельных частей слова. Такого в этом словаре очень много, потому что у нас сочетание вот нормативов строгих и с этими явлениями небрежной, беглой, так называемой разговорной речи, которой на самом деле в речи любого образованного человека есть все эти варианты. Просто мы их выводим на свет Божий.
Есть ли там варианты?
Да, там есть равноправные варианты и есть варианты предпочтительные. Кроме того, есть запретительные, конечно, не рекомендуется или неправильно, со знаком восклицания.
Реалии языка за какой период времени отразились?
С начала 20 века и то, что есть в 21-м. Мы сознательно оставили позади 18-19 век, потому что там очень многое действительно устарело уже.
Ну, 18-е, вот 40-е годы 20 века была такая серия «Актёры МХАТа». Читали произведения на пластинке, начитывали на грампластинке.
Да, да.
И если послушать эти замечательные голоса, то, в общем, для современного человека многое покажется странным, порой даже жеманным. Какие-то интонации не те, какие-то звуки не так произносят.
Да, да. Но это вот все идет у нас под рубрикой «Допустимо старшее».
Есть ряд слов в русском языке, которые пишутся с двойными согласными. Допустим, две буквы «Н» стоят рядом.
Да.
Так вот, как лингвисты рекомендуют произносить такие слова? Надо ли отчетливо говорить, ну, допустим, «Таллин» или «Таллин»?
Безусловно, в конце слова произносится только одно «Н». «Таллин», конечно. В других случаях, вот если сразу после ударения идет это сочетание двух «Н», то тогда, возможно, и долгий согласный.
Неожиданный. Как надо сказать, неожиданный или неожиданный?
Вот неожиданный, конечно, с одним «Н», потому что далеко от ударения. А если сразу после ударного гласного, то тогда может быть и двойное. Возьмем «знаменный».
И вот тут нужно отчетливо произносить оба звука.
Да, двойным «Н». И я тут скажу про это самое «знаменный». Мы просто столкнулись с таким явлением, что в прежних словарях, которые до нас были, там часто не разведены значения одного и того же слова. Или одно из значений просто не пишется. И в словаре под редакцией Рубена Ивановича Аванесова приводится только вот это слово «знаменный», а есть еще слово «знаменный». Знаменное пение, знаменный распев – это церковная, в общем-то, лексика, отличающаяся от вот этого знаменного, который происходит от слова «знамя».
На параде группа несет знамя, вот да. Это знаменная группа.
Это будет знаменная группа, да. А знаменное пение – это в церкви. В старых словарях эти вторые значения не приводились.
Как сообщает Розалия Касаткина, работа над тысячестраничным большим орфоэпическим словарем велась 12 лет. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Слушали «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут сразу после новостей в эфире «Мифы и репутации» к 90-летию со дня рождения Глеба Александровича Рара. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кого американский народ изберет, с ним мы будем работать.
Тимофеев принял решение о допуске к полету, зная,
священника
что...
исходил сильный запах алкоголя, и он с трудом держался.
Михаил Ланца заявил, что напишет письмо Владимиру Путину, в котором постарается убедить освободить представительницу.
Украинское женское движение заявило, что приветствует отважных...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».